Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня вместе с нами и с вами этот час «Светлый вечер» на Светлом радио проведет протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, проповедник, миссионер. Отец Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами сегодня будем говорить о родословии Иисуса Христа. Скоро Рождество, и вот в храмах незадолго до Рождества читается первая глава Евангелия от Матфея, где он перечисляет, где он говорит о родословии Спасителя, перечисляет какое-то количество имен. А какой смысл во всем этом? Во-первых, какой смысл это несло в то время? И для чего, почему нам это так важно сейчас?
Давайте вспомним, как начинается родословие. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадав. Ну, не бойтесь, я не буду до конца читать.
Да, все не будем читать
сейчас. Но ситуация такова, что когда люди читают родословие то или иное в Библии, они спешат как можно быстрее прочитать этот текст и перейти к повествовательным линиям, даже не догадываясь, какие духовные тайны скрываются в самом родословии. Я знаю, что вы подготовились к этой встрече, внимательно изучили это родословие. И вот когда мы с вами вместе попытаемся понять смысл этого текста, я думаю, после этого никто не будет любое родословие в Библии прочитывать таким поспешным образом, а человек будет вчитываться в каждое имя, в каждую фразу, чтобы понять, какой урок, какое назидание нам сообщается в данном случае.
Давайте будем пробовать. Соответственно, вот мы видим перечисление имен, огромное количество имен. С одной стороны, насколько я понимаю, это сейчас будем разбираться, почему для иудеев неважно, Ветхого ли Завета или первых веков уже, первого века, вернее, нашей эры, после рождения Спасителя, это важно. Важно родословие, важно происхождение человека.
Да, и, кстати, церковные предания устанавливают, что Матфей писал это Евангелие точно для христиан Палестины, которые в своем подавляющем большинстве это были лица еврейской национальности. В Евангелии от Матфея наиболее часто цитируется Ветхий Завет, чем в любом другом Евангелии, и начинается Евангелие очень торжественно с родословия, то, что, в общем-то, было понятно для лиц еврейской национальности, которые были укоренены в текстах Ветхого Завета.
И эти имена им о чем-то говорили?
Конечно, каждое имя им о чем-то говорило. По сути дела, это священная история Ветхого Завета, движение рода человеческого, скажем так, от Авраама ко Христу. Каждое имя – это сюжет.
Но прошло 2000 лет, и для нас, людей, которые, может быть, не так хорошо, да и многие, я не знаем этих имен, плохо знаем Ветхий Завет, плохо представляем себе эту связь. Что нам эти имена могут дать?
Вы знаете, почему важно читать Библию? Прежде всего потому, что жизнь каждого из нас, она очень коротка. Ну, человек живет там 50, 60, 70, при большей крепости там 80 лет. Один рождается в 17 веке, другой в 18-м. Кто-то родился в 20 веке, а кто-то вот в 21-м.
Но мы своего родословия так не знаем.
Исполняется 18 лет под это Рождество. Человек не видит всей картины мира, если он не изучает Библию. А если он изучает Библию, с чего начинается Библия? «Вначале сотворил Бог небо и землю». И чем оканчивается Библия? Апокалипсис. События окончания человеческой истории.
Писание охватывает всю нашу жизнь.
И человек начинает распознавать свое положение в истории именно благодаря Библии. Когда человек читает Писание от начала и до конца, он видит всю эту картину, и он может распознать свое положение в истории и в историческом замысле домостроительства нашего спасения, как Господь предполагает это домостроительство. Ведь Христос прямо говорит о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Он подлинный смысл человеческой истории, а Библия дает нам распознать свое положение в истории. Нашей-то жизни не хватило бы, чтобы окинуть взглядом какие-то самые существенные моменты человеческой истории. Ну, что мы помним? Вот я помню 60-е годы, я в школу ходил, учился. А кто-то там 70-ник, кто-то там 50-ник.
Кто-то 30-е годы помнит.
Да, кто-то 30-е годы помнит, но таких все меньше и меньше. Таким образом, Писание дает возможность каждому человеку, неважно, в каком веке он родился, неважно, сколько ему лет, когда он встречается с Библией, это всегда происходит промыслительно. Он может, прочитав этот текст, распознать свое положение в истории.
А насколько исторично это повествование? Насколько апостол Матфей смог верно проследить все эти линии, проследить это родословие?
Вы знаете, каждое имя обнаруживается в Ветхом Завете. Каждое имя из тех имен, которые здесь озвучивает Евангелист Матфей, мы обнаруживаем эти имена в Ветхом Завете, и мы распознаем те сюжетные линии, с которыми то или иное имя связано.
Угу. Но при этом есть имена, которые знает каждый из нас. В частности, это имя царя Давида, который там тоже упоминается. И я так понимаю, что ведение родословия, в том числе и от Давида, оно было очень важно для иудеев.
Да, ну давайте обратим внимание, как мы с вами уже прочитали. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова.
Сына Давидова, сына Авраамова. Вот два таких основополагающих пункта, про которые давайте тоже поговорим.
Сразу возникает вопрос, а какой сын Давида имеется в виду? Немножко другая логика. Угу. Но когда люди читали в то время, если Христос называется сын Давидов, а у Давида были дети...
А вы сразу напомните, сколько веков разделяет Спасителя и царя Давида?
Это тысячи лет до Рождества Христова. Когда Давид берет Иерусалим, это вот тысячи лет до Рождества Христова.
Вот сейчас, простите, что вас перебиваю, можно себе представить. Вот мы живем в начале 21 века, тысячу лет назад, то это примерно времена Ярослава Мудрого. Вот сказали бы про кого-то из нас, что мы дети Ярослава Мудрого.
Да, а логика человека, который тогда читал Писание, была такая. Какой сын Давида имеется в виду? И ответ предлагается святыми отцами такой. Имеется в виду Соломон, сын Давида, самый значимый из сыновей Давида. А чем он значим? Не только тем, что он был царем после Давида, а он построил храм, единственный храм, посвященный Богу в те древние времена. И Христос является в этот мир как сын Давида, как бы как новый Соломон, но не для того, чтобы построить какой-то очередной храм. 16 глава от Матфея, Христос говорит: «Я создам церковь мою, врата да не одолеют ее». Он создает храм веры, христианской веры. Он действует как Соломон, точнее, Соломон своими действиями указывал как некая икона на действие Христа. Ведь Ветхий Завет по отношению к Новому – это как тень, которая указывала на некое событие. А во Христе исполняются все обетования. И, конечно, нелогично, если Христос назван сыном Давидовым, зачем после этого говорить, что он еще и сын Авраамов? И так всем понятно, что Давид от Авраама. А почему?
Причем Авраам стоит после Давида.
После Давида, да. Сразу возникает вопрос, а какой сын Авраама имеется в виду? У Авраама было немало детей. У него был сын от Агари, Измаил, сын от Сары, Исаак, и куча детей от Хетуры, на которую он женился после смерти Сары. Имеется в виду Исаак, сын обетования, Аврааму так и было сказано: «В Исааке тебе наречется семя». А самый значимый момент в жизни Исаака – это жертвоприношение Исаака. Когда Бог остановил через ангела жертвоприношение Исаака, и Бог сказал: «Иеговы Ире, Яхве Ире, Бог усмотрит агнца». И Бог усмотрел агнца, это Сын Божий. И когда Иоанн Креститель увидел Иисуса Христа на Иордане, он так и интерпретировал это событие. Он сказал: вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Вот тот Яхве Ира, которого агнца Бог усмотрел на горе Мария, когда Авраам приносил жертву Исаака. Таким образом, Христос является как новый Соломон и как новый Исаак. Но он то, что совершает, имеет глобальное значение, а не мясничковое, как действие еврейского царя Соломона или еврейского патриарха Исаака. Здесь все более глобально.
Смотрите, еще один интересный вопрос. Мы в этом списке у Матфея видим несколько женских имен, причем они, что интересно, стоят в ряду таких совсем... Ну, как бы про женщин никто тогда не говорил. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Понятно, что все это говорится о мужчинах. Но кое-где встречается: Иуда родил Фареса и Зару от Фамарии. Воос родил Авида от Руфии. И, ну и так далее. Несколько женских, четыре, если не ошибаюсь, женских имени.
Четыре женских имени, мягко говоря, не очень удачные имена.
А почему?
А потому что здесь нету имени праведной Сары, здесь нету имени праведной Рахиль, Лии. Здесь даются имена: Фомарь, грех кровосмешения с тестем, Рахав, проститутка из Иерихона, Руфь. Руфь Моавитянка. В книге Второзакония сказано: «Моавитянин и в десятом поколении не войдет в народ Божий». Кстати, прабабка царя Давида. И бывшая за Урией, ее имя даже не называется, это Версавия, прелюбодеяние при живом муже. Каждая из них праматерь Иисуса Христа по прямой. И возникает вопрос: а зачем Матфей помещает здесь такие сложные имена судьбы? Ведь он мог бы тут имя Сары, там,
очень благочестиво Рахиль, все сделать.
Ли. Для чего он это делает? Это называется ремес. По-еврейски ремес – это намек. А что такое женщина в понимании Библии вот тех времен? Я имею в виду Библию, которую читал Иисус и апостолы. А когда Адам давал имя своей жене, он назвал ее Ева. По-еврейски «хава» от слова «хая» – «жизнь». Женщина – это источник жизни, это животворящая. И Матфей, поместив в родословие Христа и всех царей еврейского народа из дома Иуды эти имена, он показал, что этот поток жизни был замутнен вот этими сложными судьбами этих женщин. А какое это значение имеет для нас? Огромное. Если Сын Божий по божеству входит в это родословие, по человечеству выходит из него, и он не погнушался вот этих обстоятельств, это значит, что он не погнушается твоей и моей замутненности. Ведь о Христе сказано, что он всегда и вовеки тот же. А сам Христос говорит о себе, что он и пришел в этот мир спасать не праведных, а грешных. Значит, Матфей осуществляет этот ремес, намек, предлагая эти символические имена.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, миссионер, протоиерей Олег Стеняев. Но тут еще один интересный момент. Если мы посмотрим на конец этого родословия, то мы увидим: Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Соответственно, мы здесь видим не родословие Марии, мы здесь видим скорее родословие Иосифа, который, если быть совсем точным, к рождению Спасителя отношения не имел.
Это связано с тем, что в те времена было принято брать невесту из своего же дома, из своего рода. И таким образом родословие Иосифа косвенно оказывается родословием Девы Марии. Но есть и другое объяснение. Иосиф усыновляет Иисуса. Это мы видим в том, что он нарекает имя Иисуса. Сказано, и ты наречешь ему имя. Наречь имя означало сообщить права своего родословия. А Дева Мария, она восходит к царю Давиду не через Соломона, а через Натана. А Иосиф, усыновив Иисуса, сообщил ему полноту царского родословия. Таким образом, как бы усыновив его, по человечеству, конечно. И это было совершенно необходимо. И Дева Мария имеет сродницей Елизавету, жену священника Захарии. Иосиф точно из царского рода. Таким образом, во Христе встречается дом царский с домом священническим. Помните, как Мария пошла навещать свою сродницу Елизавету? Сродницу Елизавету. Она оказалась причастной, Христос оказался причастным сразу к двум домам, к царскому и священническому. А он и совершал служение и царя, и первосвященника, и пророческое служение он тоже совершал. Православное догматическое богословие так и определяет действие человека Христа Иисуса, как царя, первосвященника и пророка. Но он Сын Божий, Бог, все, что имеет Отец, имеет и Сын, а его человеческие родословные, которые мы имеем у Матфея и у Луки, а Лука более связан с Девой Марией, возложение родословия, а родословие у Матфея больше по царской линии.
Мы видим еще разделение здесь на несколько частей, ну, если быть точным, на три части делится родословие. А с чем это связано?
Да, давайте вспомним, об этом говорит 1 глава, 17 стих. «Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Немножко действительно непонятно, а зачем Матфей разделил и какое значение для него вообще имеет это число 14. Святые отцы, отвечая на этот вопрос, говорят, это сделано для того, чтобы мы раз и навсегда поняли, что с переменой правления люди лучше не становятся. Время от Авраама до Давида – это общинно-родовой патриархальный период в истории еврейского народа. Время от Давида до Вавилона – это монархический, царский период в истории еврейского народа. Время от Вавилона до Христа – двукратие, трикратие, или, как бы сейчас сказали, период политического плюрализма. Златоуст так и комментирует. Было время патриархов, было время царей и время аристократов. Все равно грешили. С переменой правления иудеи лучше не становились. И только с пришествием Христа решается проблема преодоления власти греха, страха смерти и порабощения дьяволу. Но и никакие политические и националистические спекуляции, они не могут решить эту главную проблему.
Да, но оно решается через Христа. А если посмотреть на всю последующую историю, то мы видим, что человечество лучше не стало. Ведь тут же христианство, оно в личности заключается. Каждый человек может стать лучше. А если посмотреть на историю народов, мы видим все те же войны, все те же убийства, все тот же террор, обман, и все оно сохранилось.
Ну, скажем так, то, что Матфей делит родословие на три части, он обесценивает любую из этих форм правления в некотором смысле, показывая, что ни патриархи, ни цари, ни аристократия не могли решить главную проблему. Проблему спасения. Как в Псалтыре сказано, не надейся на князя, на сына человеческого, в них нет спасения. Спасение во Христе. Человек и сам не может решить проблему собственного спасения. Когда апостолы шли за Христом, спросили, кто может спастись, он им сказал, человеком это невозможно. Но тут же добавил, ну не Богу, ибо Богу все возможно. Поэтому мы решаем все не каким-то механическим путем, там, юридическим, тем более политическим. И у нас, собственно, потенциала тоже не хватит, чтобы возвыситься до Бога общения. Мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Число 14.
Да, что оно значит?
число 14. Как в еврейском языке, как в греческом и как в славянском, буквы, они же цифры. И любое имя имеет числовое значение. Так вот, число 14 – это числовое значение гематрия имени царя Давида. А так как евреи ожидали Мессию как Мессиах бен Давид, сын Давидов, помните, как его приветствовали, когда был вход Господень в Иерусалим? Его так и приветствовали. То для Матфея это число не случайное, 14, а каждый еврей отлично понимал, что за этим числом имя царя Давида. В одном случае от Давида до Вавилона Матфей убрал имена трех царей, чтобы 14 получился. А от Вавилона до Христа там 13 имен. Матфей говорит 14.
А почему?
А в последнем 13. Случае?
Да, в последнем.
14-м является сам Христос, говорят святые отцы. Он настолько соединился с нами в своем Боговоплощении, что стал частью своего собственного родословия. То есть по человечеству он выходит из своего родословия, а по божеству он входит в него. Халкидонским определением неразлучно, нераздельно, неизменно, но и неслиянно. Но и не слиянно. Как Григорий Ниский говорит, что после Боговоплощения Сын Божий становится нашим сотелесником, а мы сотелесники Ему, о чем мы часто вспоминаем. И если по божеству Сын Божий единосущен Богу Отцу, то по человечеству Он единосущен каждому человеку, живущему на земле. Став человеком, он само наше человеческое достоинство, нашу человеческую природу эпостасировал в мистическую жизнь лиц Святой Троицы, когда он в человеческом теле вознесся на небеса и воссел одесную Бога Отца, а в нем божественное человеческое в единую эпостась. И эта встреча Бога-человечества Христа происходит в чреве Девы Марии. Мария сообщает человечество Духом Святым, божество, преклонив небеса, соединяется, переживает встречу с человечеством.
Вообще, сама тема значения имен и их числовой интерпретации у иудеев, она очень интересна. Вот так я с удивлением узнал из лекции вот недавно почившего отца Ионария Ивлева о том, что число 666, три шестерки, число зверя, встречающегося в апокалипсисе, это всего лишь написание имени Нерона, который устроил первое гонение на христиан.
Давайте значимое. Обратимся к Ипполиту Римскому прежде всего. Ипполит Римский выделяет несколько имен, которые при греческом написании имеют числовое значение
666. Да. Или 616 там еще.
В латинском написании ничего не получится. Там буквы не являются цифрами. А вот в греческом, да, получается. Ипполит выделяет такие имена. Титус. Это имя второго императора из дома Флавиев. Тита, того самого, который разрушил Иерусалим и разрушил святой Иерусалимский храм. Антихрист и придет в этот мир как разрушитель церкви, как тот, кто сокрушает святыню храма, как в пророке Данииле сказано, на короле храм будет мерзость запустения. Бенедиктус, благословенный, это имя тоже имеет числовое значение, гематрию 666. То есть антихрист будет выглядеть как религиозный лидер, как несущий благословение, хотя на самом деле он будет нести, конечно, проклятие. Титанус – это имя тоже имело числовое значение, 666. А в понимании античных людей титаны – это мятежные духи, которые были заключены в преисподнюю, и только в последние времена они будут освобождены, и в мире воцарится хаос. И мы знаем, что христианское представление о конце мира духом зла будет попущена свобода на 3,5 года, когда воцарится антихрист, и будет управление. Но теперь нам очень важно обратить внимание на что. Все имена в Библии – это говорящие имена. Любое имя в Библии, оно несет в себе некую информационную нагрузку. Давайте вот с этой точки зрения мы рассмотрим все эти имена, которые здесь нам они и предлагаются. Авраам. Отец множества.
Я только один последний вопрос на тему апокалипсиса задам. То есть ничего, часто люди пугаются трех шестерок, ничего в этом страшного нет.
Там нету трех шестерок. Давайте начнем с этого. Там 600 плюс 60 плюс 6. Что такое три шестерки? 6 плюс 6 плюс 6 – это 18. Там нет трех шестерок. Этот знак 666 записывается тремя шестерками только в арабских цифрах. Когда писался Новый Завет, никаких арабских цифр не было. Если у кого-то есть дома славянская Библия, откройте 666-ю страницу, и вы увидите на славянском три разных знака. Один означает 600, другой 60, а третий 6.
Также
ни один знак не похож на другой.
Также у греков.
Также у греков. А у греков, кстати, там прописью 666.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Мы вернемся в эту студию через минуту. Небольшой перерыв.
Светлый вечер. На радио «Вера».